Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас с вами большой информационный день. 2 часа буду с вами я, потом будет Юрий Будкин. У нас с вами информационный канал с разными темами. Потом будет... Что у нас с вами будет потом? Умные парни, Евгений Коган, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир. Тема этого часа. ООН призвала расследовать данные об убийстве пленных российских солдат. Международное энергетическое агентство заявило о планах поставок на рынок 120 миллионов баррелей нефти в течение полугода. Таксопарки заявили о влиянии кризиса на безопасность и возможном возвращении бомбил, предупредили. В конце про детское питание поговорим в школах, потому что, говорят, подорожали. Себестоимость обеда в российских школах с начала февраля выросла почти на 20%. Это темы, которые у нас с вами будут. А сейчас давайте быстро о движении в городе.
В движении.
7373948, где вы едете и что вы видите? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. 5 баллов показывает Яндекс. Многовато для 2 часов дня, но с учетом того, то снег, то дождь, то холодно, то еще холоднее становится. Но вроде бы, конечно, обледенений никаких на дорогах нету, но где какие-нибудь необычные пробки? Что, как вы едете? Позвоните, пожалуйста, и расскажите нам. По МКАДу главная пробка, внешняя сторона между Алдуфьевским шоссе и, соответственно, каким еще это шоссе получается? Ярославским, конечно же, внешние и внутренние стороны, там тяжеловато. Есть затруднения на внутренней стороне от шоссе энтузиастов, пробка до Дзержинки тянется, перед Дзержинкой тоже затруднения есть по внешней стороне. Третье транспортное кольцо замкнуло, практически пробки вообще везде, очень много мелких дорожно-транспортных происшествий. Более-менее свободен, кстати, юго-восток в районе Волгоградского проспекта. Так, и еще Садовое кольцо смотрит. Тяжело в районе Павелецкого вокзала, в районе Таганки непросто, на Тверской, Ямской здесь вот тоже тяжеловато, там дорожно-транспортное происшествие, и, соответственно, в районе метро Сухаревская тоже при съезде сюда к Олимпийскому проспекту, к проспекту Мира, там вам придется постоять, преимущественно по внешней стороне трудно проехать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, ООН призвала расследовать данные об убийстве пленных российских солдат. «Нью-Йорк Таймс» сообщила ранее о том, что вот эти фотографии, которые были и видео, которые были распространены в интернете, это действительно, американская сторона подтверждает, что это, значит, вооруженные люди, которые, соответственно, расправляются с гражданами, с российскими солдатами. В ООН призвали это расследовать. СКР, естественно, начал расследование гибели военных, у которых были связаны руки. И все поступающие сообщения о нарушении на Украине прав человека необходимо внимательно расследовать, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. Его попросили прокомментировать видеозапись с предполагаемым, с точки зрения Соединенных Штатов, убийством пленных российских военнослужащих. О ней ранее сообщила «Нью-Йорк Таймс». Он сказал, что все сообщения о нарушении прав человека должны быть тщательно расследованы. Ну, а «Нью-Йорк Таймс» писала о видеозаписи, на которой предположительно изображены российские солдаты. На кадрах 3 из них лежат на земле, не подают признаков жизни. У одного связаны за спиной руки. Предполагаемые украинские военные на видео замечают, что один из лежащих все еще жив, после чего один из мужчин стреляет в него 3 раза, тот перестает шевелиться. По информации издания, видеозапись сделана 30 марта на дороге близ села Дмитровка, она расположена в Киевской области, неподалеку от города Буча. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, но в данном случае заявление Стефана Дюжарика, будут ли расследовать именно преступления против российских военных, когда он говорит, что все сообщения о нарушении прав человека должны быть расследованы, он как бы сознательно обходит эту сторону? Или все-таки действительно, вот где с военными расправились, и это расследуем, и где с мирными жителями расправились, и это расследуем? Как это прочитать правильно?
На мой взгляд, ну, во-первых, заявление Дюжарика нужно воспринимать так, как они прозвучали. призыв. Как представители Организации Объединенных Наций, по большому счету, они должны реагировать на все подобные расследования. Но, как показала практика, это не более чем слова. Почему? Потому что Запад, давно преследующий политику двойных стандартов, на мой взгляд, не заинтересован в том, чтобы выпячивать вот эти преступления украинских нацистов. Более того, можно сказать, что буквально следом за вот этими кадрами о расправе над нашими военнопленными был распространен фейк о якобы расстреле гражданских лиц в Буче. И, собственно, этот фейк затмил все остальное. Это показывает о том, что ничего, по большому счету, расследовать они не будут. Вот, это мое твердое убеждение. Ну, больше того, как известно, сейчас идет оголтелая махровая русофобия, и на этом фоне Запад всячески будет покрывать Киев, это уже совершенно очевидно, в его всех... Что бы он ни делал, Киев всегда будет оправдан, Россия всегда будет виновата. Вот,
Сергей Иванович, а если вот просто вспомнить исторически, есть ли прецеденты объективного расследования преступлений против военнослужащих именно через Организацию Объединенных Наций? Или такого не было?
Ну, нет, попытки-то были. Попытки были. Ну, мы помним прекрасно, когда ИГИЛ распространял вот эти запрещенные у нас в России террористическая организация, распространяли вот эти кадры с массовыми казнями. Вот, и тогда мир был возмущен, и тогда была попытка тоже призыва к тому, чтобы это все расследовать. Правда, потом все это где-то как-то пропало. То есть каких-то конкретных действий, во что это вылилось, ну, я, во всяком случае, не располагаю.
Сергей Иванович, а вот, кстати, с учетом того, что вы, вот, и, значит, дипломат, здесь важно понимать, украинские СМИ уточняют, что вот на том видео, которое предоставляли ООН, бойцы вот этого грузинского легиона, который помогает украинским силам в зачистках, вот... Я правильно понимаю, что все-таки как бы подспудно украинские СМИ предлагают разделять? Вот есть ВСУ, а есть те, кто расправляются с российскими солдатами вне поля боя. И это на самом деле какие-то, значит, боевики, которые за деньги там помогают ВСУ.
Ну, как бы там ни было, они действуют совместно, а не вопреки политике Украины, да, совместно с ВСУ действуют, совместно с нацбатами. Поэтому говорить-то они могут все, что угодно, но это совершенно, как говорится, понятно, что эти вот грузинские, будем тоже их называть нацбаты, неважно, там много представителей других частных военных структур на Украине, это тоже хорошо известно. И то, что... Ну, да, тут еще что нужно сказать. Да. Как правило, вот когда используются вот эти частные военные компании, военизированные формирования, негосударственные, на них можно списать все, что угодно. И это общепринятая практика. Вот, то есть и те частные компании, которые действовали в Ираке, в Сирии, на них тоже как бы все преступления... Пытаются списать на них, что государство здесь ни при чем. Но это такое, вы знаете, распространенная практика, вот, хотя, еще раз повторюсь, что то, что они делают вполне сознательно и с молчаливого одобрения руководства Украины.
Ну, а по идее, теоретически... Скажу так, я почему вот здесь внимание сакцентировала, потому что мне так кажется, что вот если хочется списать все преступления на боевиков, соответственно, то есть себя, я не понимаю, что обелить себя или как. То есть очевидно совершенно, что эти легионы какие-то иностранные там, естественно, присутствуют. Вопрос, что эти люди, естественно, в случае того, как в плен там попадают, они, наверное, не комбатанты, и на них конвенции никакие об обращении с военнопленными не распространяются. И, соответственно, так, да? Единственный вариант, как бы этих людей ликвидировать. Я правильно понимаю?
Да, это единственный вариант ликвидировать людей. Но наши-то военнопленные – это комбатанты.
Наши, да, вот, конечно, я говорю про легионеров.
И как бы они там не выкручивались, соблюдение требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оно никуда не исчезло, да, неважно, кто там и что там, да, поэтому рано или поздно... придется Украине ответить и за это. Неважно, кто этим занимался, кто, сказать, эти расправы чинил. Так что...
Но, Сергей Иванович, а смотрите, кто будет оценивать, работала конвенция или не работал? Для этого спецоперация должна быть завершена? Для этого точно должен быть явственно победитель, который будет, ну, что называется, там, разбираться в военных преступлениях, которые были на территории там и с военнослужащими?
Ну, это
как это делается?
Это делается... Нет, у нас верховный главнокомандующий, когда объявлял цели и задачи спецоперации, говорил, что все военные преступники будут найдены и привлечены к ответственности. Причем сказал это четко и ясно. Поэтому Следственный комитет сейчас ведет множество дел по военным преступлениям украинских военнослужащих. Поэтому и это преступление, и эти преступления, тем более уже совершенно точно известно, кто и где и как это все делал, вот эти преступления тоже, если только к тому моменту их не уничтожат полностью, этих вот грузинский вот этот батальон, вот, ну и я думаю, что будут они отловлены. И задача такая стоит и для наших военнослужащих, и для, ну там в основном для военной полиции. Вот, которая этим, именно этим и занимается, отловлей вот этих военных преступников и в дальнейшем привлечении к ответственности.
Сергей Иванович, а кто вообще регулирует деятельность вот этих частных военных компаний, которые с той стороны там присутствуют?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. На самом деле все они находятся вне закона. Вот, практически, ну, у нас в России совершенно точно ЧВК, нет ни одного закона, который бы регулировал деятельность ЧВК. В Соединенных Штатах такие, вроде бы, законы есть. В Великобритании такие законы, такой закон есть, но очень слабо регулируется их деятельность. Поэтому, как правило, они, как говорят, на свой страх и риск действуют. Тем более, что знают прекрасно, что в случае, если они попадают в плен, то пощады им не будет. Поэтому и действуют они очень жестоко, жестко и... беспринципно и вне всякого закона, не соблюдая никакие там Женевские конвенции или что-то еще.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Принято. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности дипломатической академии МИДа. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, она была подписана еще в 1929 году. Официальное общепринятое название конвенции об обращении с военнопленными. А в силу она вступила еще в июне 31 года. И та часть конвенции Женевских регулировала обращение с военнопленными во Второй мировой войне. И она была предшественницей Женевской конвенции, которая вот в 49 году была принята после окончания Второй мировой войны. Вот. И, соответственно... Значит, Женевские конвенции, дополнительные протоколы к ним, ну, по крайней мере, как значится в уставе ООН, лежат в основе международного гуманитарного права, которое регламентирует ведение вооруженных конфликтов, пытается смягчить их последствия. Они защищают тех, кто не участвует или перестал участвовать в военных действиях. Ну, вот, соответственно, здесь какое-то, возможно, разбирательство будет, но вопрос, конечно, в каком формате. Одно дело, когда Следственный комитет России возбуждает уголовное дело и пытается... значит, расследовать вот происшествие. А с другой стороны, когда, да, Стефана Дюжарика спросили в журналисты иностранные, а будут ли действительно расследовать вот отдельно преступления против российских военнопленных, на что он сказал, а все будем расследовать, все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы. Но должны быть, означает ли это, что они будут расследованы? А самое главное, когда расследованы? Пока Дюжарик такого не говорил.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Международном энергетическом агентстве заявили о планах поставок на рынок 120 миллионов баррелей нефти в течение полугода. Примерно 60 миллионов баррелей направят в Соединенные Штаты Америки. Это самое большое высвобождение резервов Международного энергетического агентства за все 47 лет существования организации. Для сравнения, среднесуточная добыча нефти в России составляет порядка 10 миллионов баррелей в сутки. Это РБК отмечает. В Международное энергетическое агентство входят США, большая часть европейских стран, Австралия и Япония. Можно ли говорить, что эта организация вот такая некая альтернатива ОПЕК и ОПЕК+, потому что мы знаем, что США в ОПЕК+, и в ОПЕК не входят. Вот. Соответственно, высвобождение таких объемов топлива для рынка Как считают в Международном энергетическом агентстве, призвано сбить цены на ресурсы, сгладить влияние ценовых котировок на экономику на фоне проблем с поставками российской нефти. Ну, не то, что проблемы связаны с... Просто от них отказываются, от поставок российской нефти, и всячески чуть нет препятствий для того, чтобы танкеры шли туда, куда они обычно шли. Александр Курзин с нами, руководитель исследований Департамента экспертно-аналитических работ аналитического центра при правительстве. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, но это что-то действительно необычное, внеочередное, и такого еще не было, чтобы не размораживали фактически, да, а из запасников доставали 120 миллионов баррелей. Каков эффект?
На самом деле такое случается и на фоне политических шоков, на фоне экономических шоков. Прецеденты, разморозки запасов и выводы какого-то количества на рынках они раньше бывали. Бывали, когда была операция «Буря в пустыне», когда были большие ураганы или революция в Ливии. Соответственно, сейчас действительно ситуация на рынке такова, что для охлаждения конъюнктуры важно каким-то образом снизить риски дефицита нефти. Сейчас планы, которые озвучивает американское руководство, позволяют говорить о том, что ну, по масштабам воздействия действительно это, наверное, позволит несколько сгладить дефицит. Но, конечно, фактическая конъюнктура будет зависеть от того, насколько сильно по факту будет повреждена, уязвлена российская добыча и экспорт из-за всего происходящего.
Угу. Александр Александрович, а что это за нефть все-таки? И как, соответственно, чтобы ее, наверное, достать из хранилища, из запасников, надо, ну, простите, я слышал такую точку зрения, что хотя бы взять ее на анализ, чтобы понять, испортилась она, не испортилась. Но что-то такое, что это вот не раз взял, открыл, достал и закрыл снова. То есть это долгий процесс, который может растянуться на некоторое время.
Знаете, во-первых, и предполагается, что это воздействие, которое прямо таки не одномоментное, а это изъятие, которое будет осуществляться на протяжении нескольких месяцев, а точнее полугода, и примерно по 1 миллиону баррелей в день будет доставаться. Действительно, с точки зрения нефти здесь не все так однозначно, поскольку не всякая нефть может быть использована на каждом нефтеперерабатывающем заводе, поэтому уход российской нефти, нефти Urals, нефти с изрядным содержанием серы, он не факт, что каждой нефти может быть компенсирован, да, и не факт, что та нефть, которая содержится сейчас в значит, стратегических запасах, она может быть точно так же использована. С другой стороны, в течение какого-то времени, конечно, корректировки в настройках могут происходить, ну и самое главное, что все-таки рынок глобальный, и если на какой-то его сегмент будет поставлено больше американской нефти, но какая-то другая нефть может высвободиться и, соответственно, заместить. В этом плане существование глобального рынка нефти, оно позволяет достаточно гибко замещать одну нефть другой, хотя, повторюсь, конечно, заменяемость здесь несовершенна.
Угу. Александр Александрович, но в данном случае вы видите здесь экономическую или все-таки в большей степени политическую целесообразность? В таком решении?
Ну, и то, и другое. Конечно, ситуация в американской политике не самая простая. И, конечно, в условиях такого активного роста цен на энергоносители, и в частности на топливо, на промежуточных выборах администрации Байдена и демократа может прийтись нелегко, поэтому им надо сделать что-то, ну, для того, чтобы, по крайней мере, несколько снизить ажиотаж. То, что они могут реально сделать, они и реализуют. Сейчас вот 1 миллион баррелей в день, которые они достанут из хранилищ, ну, скажем так, в стресс-сценарий, который мы видим, рисует Международное энергетическое агентство, может выбыть до 3 миллионов баррелей в день российской нефти, ну, миллион баррелей в день другие страны ОПЕК плюс могут компенсировать, еще миллион достанется отсюда, еще миллион другие производители. Ну, опять же, то есть в целом, наверное, это позволит, по крайней мере, избежать такого серьезного дефицита, который бы привел к росту цен на бензин. И, ну, это экономический вопрос, с одной стороны, стороны, но в Америке это вопрос политический, поскольку это один из наиболее чувствительных индикаторов для американских потребителей, который не применет сказаться на рейтингах демократов.
Александр Александрович, а возникает еще один момент. Вот с учетом того, что в Международное энергетическое агентство входит США, большая часть европейских стран, Австралия, Япония, можно ли считать, что вот это решение, коллективное решение государств, которое я сейчас перечислила, это в пику организации стран-экспортеров?
Я бы не сказал, что у них есть такое уж ужесточенное соперничество. Когда-то действительно Международное энергетическое агентство создавалось как компенсирующий механизм еще в 70-е годы против ОПЕК. Но сейчас, я бы сказал, они взаимодополняют друг друга как механизм балансировки на рынке нефти. И в этом смысле, я бы здесь даже не старался рассматривать вот этот шаг как какую-либо эскалацию. На самом деле все стороны, я подчеркиваю, все стороны, и импортеры, и экспортеры, и оказавшиеся сейчас в такой сложной ситуации Российской Федерации, российская экономика заинтересованы не в том, чтобы цены на нефть били там $200 за баррель, не в том, чтобы они опускались, в том, что они были более-менее стабильны. И в этом смысле, как это ни парадоксально, действия американской администрации, действия Международного энергетического агентства, они могут быть благотворны для всех. Точно так же, как когда создавалось новое соглашение ОПЕК+, в новом формате в 2020 году, я напомню, именно президент США, тогда Дональд Трамп, был, по сути дела, одним из брокеров этого соглашения.
Да, но здесь же, Александр Александрович, хорошо, помните, буквально полгода назад американцы требовали от своих союзников, чтобы они тоже распечатывали резервы, потому что у него как-то с Саудовской Аравией не сложилось и с Эмиратами, насколько я помню, там переговорный процесс, чтобы увеличили добычу нефти, чтобы, ну, цены стабилизировать. Вот это же ровно, мне кажется, вещи одного порядка. Ну, то есть, с одной стороны, да, сделать так, чтобы произошла отмена российской нефти вообще на планете Земля, а с другой стороны, ну, кто же от конкуренции откажется? Просто вопрос, эту же нефть надо будет снова, эти резервы заполнять заново, вот эти хранилища, а откуда возьмется эта нефть опять?
Ну, сейчас еще рано говорить о той ситуации, которая сложится через полгода. Сейчас вот надо, чтобы рынок адаптировался, и те потери, которые, я подчеркну еще раз, стресс-сценарии рисует то же самое Международное энергетическое агентство, вероятно, они окажутся меньше, но насколько пока сложно сказать, надо не допустить шока. Надо, чтобы вот сейчас, когда происходит адаптация, когда российская нефть будет перенаправляться другим потребителям, соответственно, другие потоки еще как-то будут переключаться, когда есть очевидные проблемы с логистикой и с оплатой, да, вот пока эта ситуация не устаканится, надо компенсировать возникающие дефициты. Впоследствии, скорее всего, произойдет некоторое выравнивание, и потери для российской отрасли сгладятся, и нефть вновь появится на рынке, и можно будет обратно закрывать этот ящик резервов.
Спасибо большое, Александр Александрович. Принято. Александр Курдин был с нами, руководитель исследования Департамента экспертно-аналитических работ Центра при правительстве. Миша пишет, выбросить такое количество нефти для нивелирования энергокризиса все равно, что тушить пожар бензином. Важно сделать поставки обдуманными. Ну, послушайте, цепочка поставок, она действительно нарушена. Она была еще нарушена из-за пандемии коронавируса и локдаунов массовых. Вот, теперь на все это накладывается еще политический кризис и, соответственно, стремление к тому, чтобы Россия вообще не могла ничего продавать, добывать, ладно, но продавать на внешних рынках. Это к вопросу портов, значит, это к вопросу о том, что британцы поднимают там стоимость для своих страховок, а мы понимаем, что британцы лидеры на страховочном рынке морских судов. Вот. Это вещи одного порядка. Другое дело, насколько удастся стабилизировать этот рынок и на какой промежуток времени. То есть пока кажется, что это решение скорее, ну, наверное, оно политическое, естественно, оно эмоциональное, потому что, ну, торговали бы и торговали, а торговать не нужно, потому что сейчас это кажется политически нецелесообразно. Видите, с газом большие проблемы, пытаются отказаться, но все никак не получается. Вот. Еще отмечается, что высвобождение таких объемов топлива для рынка призвано сбить цены на ресурсы. Да, мы понимаем, что сейчас большие проблемы с тем, сколько стоит нефть и сколько стоит бензин. И аналитики, правда, Wall Street Journal скептически относились к этой идее. По их словам, в дальнейшем это может привести к росту цен, когда страны будут покупать топливо для пополнения своих запасов. То есть это ровно то, о чем я Александра Курдина спрашивала. И США же сами ввели запрет на импорт российской нефти, газа и других энергоносителей 8 марта. Правда, говорят, это через 45 дней только должно в полную силу вступить. И сейчас, если посмотреть на карту морских перевозок, то очень много танкеров продолжают идти. По крайней мере, пару-тройку дней назад это было с мазутом, вот с нашей тяжелой нефтью, на которую заточены американские заводы. И, как выясняется, снять санкции с Венесуэлы или с Ирана, дабы компенсировать недостачу со стороны России, вот, не представляется, ну, пока что возможным. А я напомню, что такая же тяжелая нефть, как у нас, есть только у Венесуэлы. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые сейчас по каналам информационных агентств поступают. Украина в проекте договора с Россией изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. В стамбульском документе, который передали в конце марта, передала Украина в конце марта, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию. Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России, сказал Лавров. Так, правительство России будет внимательно следить за ситуацией с ценами. Некоторые производители повышают их по объективным причинам. Важен баланс. Заявление Мишустина, он сегодня в Государственной Думе выступает. Так, Лукашенко заявил, что Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению белорусских граждан. Это, значит, цитата Лукашенко по агентству БелТА. Совещание с участием президента по теме ЖКХ, скорее всего, в мае пройдет. Это анонс от Хуснуллина. И что еще было? Российские стройки начали ощущать отток трудовых мигрантов из-за ситуации с долларом, но с укреплением рубля ситуация улучшается. Это тоже заявление Хуснуллина.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь про такси давайте поговорим. Что ждет отрасль? Представители таксопарков пожаловались на ухудшение условий ведения бизнеса. Предупредили о возможном возвращении бомбил и снижении безопасности поездок. Власти и агрегаторы рассматривают варианты поддержки участников рынка. РБК заметку напечатала, опросила представителей таксопарков. Они рассказали, что в новых экономических условиях они столкнулись с проблемами, которые могут потенциально привести к сокращению их количество в стране и ухудшению качества сервисов. Среди проблем участники рынка упомянули повышение платежей по лизинговым договорам, увеличение стоимости новых транспортных средств и запчастей, а также их дефицит, рост стоимости ОСАГО, отсутствие роста цен на поездки и падение спроса на услуги такси, а также текучку кадров среди водителей. Ну и, соответственно, говорят, что если все в таком духе продолжится, то скорее люди из таксопарков либо сами бомбить начнут, ну, имеется в виду, бомбилами будут, которые просто вот берут пассажиров с улицы, вот, или что-то нужно с этим делать. Олег Амосов с нами, председатель общественного движения «Форум такси». Олег Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, по вашим прогнозам все-таки, что будет с рынком такси, как он будет меняться в сложившихся экономических условиях?
На самом деле спрогнозировать развитие сейчас практически нереально, потому что в данный момент, в принципе, вводные совсем плохие. Да? То есть мы имеем подорожание подвижного состава где-то на 50%, да? То есть это по закупке автомобилей. Мы имеем поднятие лизинговых платежей, то есть это замен парка практически. Высших из строя автомобилей практически невозможен при таких условиях. Мы имеем отсутствие запасных частей и поставок для обслуживания уже действующего парка, который будет стареть. Да? То есть в данный момент, в принципе, ничего страшного не происходит. А вот в будущем само развитие, скажем, как бы совсем абсолютно туманное. Те меры поддержки, которые предлагает на сегодняшний день правительство, да, то есть это заморозка части лизинговых платежей там на полгода. Ну, во время пандемии мы это уже наблюдали, в принципе, это не работает. По одной простой причине. Замораживаются платежи, основное тело долга, но при этом проценты начисляются, увеличивают сумму платежа, да, то есть и основной...
Эффекта не видно, я понимаю.
Да, да, да. И со временем, через полгода, это как снежный ком накопится, и...
Олег Алексеевич, по-другому еще спрошу. Да. Из такси в том виде, в котором сейчас существует, то есть агрегаторы, соответственно, да, там таксопарки или индивидуальные предприниматели, таксисты действительно могут уйти, вот вернуться к старому доброму просто, значит, поездкам по улице в надежде найти того, кто голосует, как бы ждет машину с дороги? Или как это может выглядеть? Или люди, в принципе, уйдут из профессии?
В принципе, отток водителей идет уже давно, профессионалов, да, то есть они у нас замещались людьми, гастарбайтерами, так называемыми, да, то есть это и из Азии, и из каких-то регионов приезжих. Вот, сейчас начался отток даже приезжих из Азии, да, то есть гастарбайтеров.
То есть работать некому?
Вроде бы казалось, но желающих на рынке труда гораздо больше. То есть руки, в принципе, есть, и мы предполагаем, что безработица к этому еще подтолкнет, что желающих поработать в такси будет еще больше. То есть не думаем, что с этой стороны проблема. Вот. Но агрегаторы, у нас стал теперь один монополист, да, то есть Яндекс, Яндекс.Такси, и ничего хорошего от этого ждать, то есть была конкурентная какая-то борьба, и ничего хорошего от этого ждать мы не можем. Не думаю, что Яндекс будет повышать цены, да, то есть для пассажиров, а вот в качестве доплат, там разных бонусов, да, скорее всего, будет срезать эти все дела для водителей.
Вот. Олег Алексеевич,
страшное, самое страшное для руководителей компаний, которые и для предпринимателей, которые под лизинговые платежи, в кредит купили целые таксопарки, большие таксопарки, да, а теперь вот возникает вот такая проблема, как это все обслуживать, ежедневные требования.
Какой процент может уйти вообще подвижного состава с рынка?
Ну, на самом деле, уже есть постановление правительства о продлении на год всех лицензий, да, то есть туда попадает в том числе и разрешение на деятельность такси, и поэтому парк просто будет стареть. Но хуже другое, чем более стареет парк, вот, тем более он требует ремонта и обслуживания. А обслуживание подорожало, а ремонт во многих случаях тоже подорожал просто катастрофически, да, то есть там тот же ВАК, сейчас через дилера там купить какую-то запчасть, она подорожала там на 500-600%, вы можете себе представить, 5-6 раз запчасть. И вот это вот сказывается, что часть, само собой, будет уходить. Ну, как сейчас в связи с падением спроса, да, то есть спрос сам по себе падает с началом спецоперации, да, потому что люди начинают экономить, задумываются, и в первую очередь экономят на чем? На кафе, на ресторанах, да, на такси.
Понятно.
Вот.
Спасибо.
Да. Потребитель, в принципе, пока вот ничего страшного в этом не заметит. Но эта проблема будет накапливаться, как снежный ком. Мы все поймем об этом там, через полгода, год.
Понятно. Спасибо большое, Олег Алексеевич. Принято, да. Олег Амосов был с нами, председатель общественного движения «Форум такси». 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны водители такси. Товарищи, позвоните, пожалуйста, и сообщите, чего вы сами ждете от рынка, какое решение принимаете вы. Может быть, вы решили сменить род деятельности. Может быть, действительно, вы считаете, что в скором времени объективно там работать через агрегатор вам станет неудобно, и тогда вы пойдете, ну, вот работать обычным водителем такси, как это было раньше и даже сейчас, но я, правда, в аэропорту обычно таких встречала, который просто стоит и говорит: такси, такси, кому надо такси? Стоит это, конечно, раз в три дороже, чем через агрегатор вызвать машину, но по факту такие все равно виды деятельности сохраняются. А по предположениям аналитиков будет только возрастать. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да.
Работаю сам в Подмосковье, но могу сказать, что заказы очень упали, очень. Ага. Ездят люди по необходимости. В аэропорту не помню, когда был, наверное, месяца два назад, три точно. Вот. В основном так подбирают себе уже, так скажем, семейный вариант возить бабушек, детей в школу.
То есть по телефону вам лично звонят, если что, да?
Да, даже мне предлагали 30 тысяч, 40. Я говорю, ну это не то, что мало, по нашей жизни как бы любая копейка хороша, но, откровенно говоря, ты привязанный, и это неудобно.
Конечно.
Я сколько хотел, столько работал, я мог и с ночь работать, и нормально, и на Новый год, вот, и как хотел. А сейчас получается, что сидишь, раз в час заказ, в лучшем случае в час 250 рублей падает, и тут нечистыми, там, понимаете, да, я там мойку машины и обеды. Очень тяжело стало. Ну, будем как-то выкручиваться.
Будем выкручиваться. Да. Я сама, кстати, заметила, что стало резко дольше ждать. Внезапно это произошло. Дольше ждать, например, вызова такси с автокреслом детским. А вот правда, по моим наблюдениям, если раньше минута три, то сегодня, например, 10 минут надо было ждать машину. Вот, и это было необычно. Ну, как водители, правда, объясняли, самые, как будто бы самые невыгодные тарифы, дорого, и как-то вот и для них дорого, невыгодно. Вот, дешево, в смысле, для нас, а для них невыгодно. 7373-948, телефон прямого эфира. Проще уйти с Вади и пойти на работу, только не за руль беречь авто и не наматывать пробег, говорит Андрей Табола. Сейчас много отраслей экономики начнут сыпаться, торговли, рынок услуг, в том числе перевозки людей и грузов. Мы все поймем, к чему пришли. Оригинальное масло стоит 10 тысяч рублей, говорит Денис. Водитель не думает о запчастях, им пофиг на них. Юстус, ну как-то вы странно говорите. Юстус, я вот очень редко встречала водителей, которые не думают о запчастях. Ну вот прям совсем нет. Тем более, что если на своей машине ездят, то уж точно думают. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, ну и уважающие себя водители тоже, они ездят на машине не вдрызг убитые, вот правда. Особенно там в уровне комфорт или комфорт плюс. Про эконом не могу сказать. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, насчет бомбил два слова.
Пожалуйста, буквально. Давайте, конечно.
Вот смотрите, я вот на самом деле сейчас, наверное, в разрез пойду там общем мнению, но я вот не против этих людей.
Рассказывайте, почему, да?
Объясню, почему. Ну, вот смотрите, подмосковный город, да, ну, рядышком вот там, фактически Москва. И вот постоянно их 5 или 6 машин, они вот одни и те же, я их просто вижу и знаю уже, даже знаю, как их зовут. Они стоят около автостанции, да, электрички включают. Они не катаются, там, говорят, вот электричка пришла, и они тут отключаются. Ребят, у них у всех идеально, это свои автомобили, у них у всех идеальные машинки, никаких проблем. Я здесь поинтересовался, насколько дороже, чем вот Яндекс тот же, да?
Ну.
Вот у них там на 50 рублей дороже. И ведь люди с электрички идут, идут к ним. И у них всегда чистенько, никаких проблем, да, то есть вот одни и те же стоят. И их и найти-то легче на самом деле. А еще самое главное, если я вот супруге говорю, ты когда если приезжаешь, ну, иногда она машину оставляет, да, и на электричке приезжаешь, а потом обратно, я говорю, садись к ним. Я говорю, она, почему? Я говорю, с Яндекса ничего не возьмешь, кому ты предъявлять будешь? Будешь ты бегать потом за этим киргизом, узбеком или еще кем-либо?
Ну, там, ладно, ладно, давайте без этого, без этого.
Ну, я же сейчас не говорю о национальности, но это же факт. Кто там, да? Ладно, бог с ним. Вот, я говорю, а эти вот, они стоят, их 5-6 человек, они все местные, да? Если, не дай бог, что, вот он. То есть, как бы, я чуть-чуть заступлюсь, конечно. А с другой стороны, еще хочу вот что сказать по поводу вот этих товарищей, которые, ну, руководители, да, которые стали ахать и охать. У меня хороший знакомый в 19-м, когда вот пандемия началась, да? Он, чтобы сохранить людей и кадры, он одну квартиру продал. Ну, чтобы вот... И он сопли, ну, кулак не наматывал. Он
что-то жирок, делал, понятно.
Он чуть-чуть жирочек свой обрезал, который до этого хорошо накопил, да, когда не жаловался, когда не было ничего. И как-то вот он выплыл. Хорошо.
Спасибо, да, спасибо большое. У нас просто уже к следующей теме надо переходить. Но здесь единственное можно сказать, что я понимаю, у автостанции, у метро, да, есть эти люди. Я же в данном случае говорила о крупных городах, ну, например, Москва. То есть здесь, ну, правда, сложно встретить вот таксистов, которые без агрегаторов работают, даже у станций. Вот честно, может быть, я, правда, не присматривалась, но их действительно очень мало. В Подмосковье, согласна, там в большей степени работают частным извозом, нежели через агрегатор. Это действительно тоже есть. Есть и в каких-то других городах, там, не знаю, в Питере, в Нижнем, вот везде. Потому что это запрещено, говорит Андрей Табол. Не понимаю, что запрещено. Я взыскал со странного водителя, который два раза мимо меня проскочил область. Там развернулся два раза, это долго, говорит, счипированная статуя. Взыскал. А что вы взыскали, в смысле, 200 рублей, которые вас списали, или что взыскали? Ну, хорошо, взыскали, и молодец, что теперь.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Себестоимость обеда в российских школах с начала февраля выросла почти на 20%. По некоторым позициям подорожание составило до 52%. В Минпросвете уверяют, что дополнительные расходы на питание младших школьников удастся покрыть из бюджета. Но платные обеды для учеников средних и старших классов родителям придется платить больше. Вот. Что здесь стоимость цен для продукта, стоимость продуктов для питания школьников? Динамик цен с 1 февраля по 1 апреля 2022 года. Какао плюс 52%, сахар 49%, овощи 47%, фрукты 26%. Так, мясо птицы плюс 19%, печень говяжья 15%. Меньше всего подорожал кисломолочные продукты, кондитерка тоже не подорожала практически. Что еще тут? Яйцо вот на 13% подорожало. Итого стоимость рациона плюс 18%. Это Союз развития социального питания. Вот такую статистику приводит. Татьяна Хремчукова с нами, член экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования в Москве. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что будет все-таки с качеством на фоне роста цен? Откажутся ли от чего-то?
Нет, качество питания у нас не может улучшиться. Оно у нас будет только улучшаться. Качество питания контролируют у нас специалисты школы, Роспотребнадзор, Департамент образования, Мосгик. И, конечно, еще у нас контролирует родительская общественность, комиссия по питанию, которая создана на базе управляющих советов. Во всех московских школах осуществление горячего питания как бы продолжает работать на основе действующих контрактов без привлечения дополнительных бюджетных средств.
Угу. Но с вашей точки зрения, все-таки есть ли шансы, что все продолжат получать это питание, или все-таки, ну, ведутся разговоры о том, что там категорию льготников надо как-то урезать, например? Потому что, ну, дорого.
Нет, во-первых, у нас как бы существует приказ президента Российской Федерации, что у нас все классы начальной школы получают горячее питание в виде горячих завтраков, а дети льготной категории так как получали, так и будут получать двухразовое горячее питание.
Двухразовое горячее питание. Но уже чувствуется то, что подорожало питание. То есть вот когда говорят, что родителям учеников средних и старших классов придется больше платить за обеды, когда эти новые суммы можно будет увидеть, как вы считаете?
Ну, как бы на данный момент у нас нет определенных цифр, что где-то что-то подорожало. Мы до сих пор как бы работаем по старым контрактам, и всю актуальную информацию вы можете посмотреть на любом сайте школы города Москвы. Цены как были, так и остались. А повышение цен на будущий контракт, ну, еще рано говорить, потому что еще не готовы документы для подписания следующих контрактов.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Принято. Татьяна Хремучкова была с нами, член экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы. Дмитрий говорит, пишет, что проблема с вакцинами еще. Французский препарат Пентаксим, это от коклюша, дифтерии, столбняка и аваксим, гепатита. Реально, я не знаю, Дмитрий, я не сталкивалась, честно говоря, и у меня у ребенка есть все эти прививки есть. Вот, и как-то, вот, ну, видимо, поставила тогда, когда не было проблем. Не знаю, надо выяснить. 7373 8948, телефон прямого эфира. Давайте так, у вас детки сами едят, или вы платите за обеды, или вас, вы попадаете в категорию льготников. Что со школьными обедами у вас в семье? 7373948, телефон прямого эфира. Кто контролирует? Даже камеры в цехах, не помеха, говорит 572-й. Ну, от чего? От чего? То есть, если вот камеры нету или камеры есть, то, несмотря на это, что происходит? Расскажите. Вот что там происходит? И как бы вы хотели контролировать качество питания ваших детей в школе? Ну, вот просто объясните. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Меня зовут. Да, Денис.
Ну, у меня ребенок в 7 классе, дочка учится.
Так.
В Подмосковье, не в Москве, а в Подмосковье. Ага. Но она в столовую уже давно не ходит.
Не вот, нравится?
Не нравится, говорит. Ну, как это сказать, невкусно, в общем.
Невкусно. Вот. Дома
да,
вкуснее.
И второй момент, не знаю, может быть, они вот когда идут уже, ну, после всех, да, то есть после младших группах, может быть, просто, как это сказать, не сытные получается, что ли.
Не сытные. Вот. Мне вообще всегда кажется, проблемно детей накормить. Спасибо большое. Им вообще никогда ничего не нравится. Ни дом не нравится, ни в школе не нравится, ничего. Старший в университете не плачу, так как статус многодетного имеется. Пока что старший, в университете. Пока что старший. Уже старший в университете, наверное. Он уже сам вас должен кормить, а вы все кормите, уже он в университет ходит. Я вас умоляю. Доллар упал, вернувшись к дофевральским значениям. Что теперь надо сделать, чтобы вернулись прежние цены? Вот в чем вопрос, говорит Юстас. Ну, может быть, где-то будут постепенно цены назад немножечко отматывать, что как это, колебаться вместе с курсом доллара. Кормят отвратительно, говорит Андрей Табол. А вы сами пробовали или вам дети говорят? Я говорю, что детей сложно накормить, это правда. В предыдущем письме я все написал, кто контролирует. Ну вот я говорю, я не вижу вашего письма, что даже в камерах, камеры в цехе не помеха. А не помеха чему? Что там? Ну что там происходит? Написали бы хоть что-то. Рубрика у нас дальше с вами, потом новости, потом умные парны. Все про деньги будет в течение часа.